В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей передаче новый пастор так называемой Русской Баптистской Церкви города Брайта. Те, кто следят за новостями нашего объединения, вы, по-видимому, уже слышали или видели объявление, что недавно в этой церкви брат Павел Михайлович Хакимов сложил свои обязанности по состоянию здоровья и практически единогласным решением церкви был избран на пост ответственного пастора Леонида Петровича Киарогла. И сегодня я попросила его рассказать немножко о себе, о своих планах этой церкви, что он планирует делать в дальнейшем. Вы многие слышали, что Леонид Петрович прекрасный проповедник, и сейчас он берет на себя такую дополнительную, очень тяжелую, ответственную нагрузку. Как он собирается с этим справляться? Именно об этом я хотела бы и поговорить сегодня с Леонидом Петровичем. Приветствую вас, Леонид Петрович.
Приветствую всех, кто присоединяется к нам, кто слушает нас.
Леонид Петрович, познакомьте наших слушателей с вашей биографией, главные вехи, как вы дошли до положения старшего пастора такой большой церкви. Между прочим, сколько членов церкви вашей?
Почти 2200 человек, и, насколько я знаю, это самая большая славянская баптистская церковь в мире.
В мире?
Да, это в мире.
Никогда об этом не думал даже.
Но именно в баптистском направлении, потому что есть пятидесятнические церкви, они больше, есть по 5000 человек и так далее. Но насколько я знаю, именно баптистская церковь вот в таком количестве, пока мы не знаем, где есть еще больше.
Замечательно. Расскажите немножечко о себе, пожалуйста.
Зовут меня Леонид Киарогла. Уверовал в Господа в 1987 году, будучи молодым человеком. В том же году принял крещение в баптистской церкви. И в этом же году я перечитал первый раз Библию. Для меня это было очень важно, интересно, потому что я рос в христианской семье, но до 18 лет был неверующим человеком. Мама меня просила идти в церковь, молилась об этом, но мне было там так скучно, так неинтересно, что все время убегал куда-то подальше от церкви. И Бог меня нашел, когда мне был 19-й год шел, и я благодарен ему за это, что произошла эта встреча. После этого я начал читать Библию, и я очень полюбил эту книгу. Действительно, я читал с утра до вечера, и очень хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы то, что я читаю, передавать другим. Это началось еще в то время, когда атеизм царствовал, и я помню один момент, когда у меня вырвали из рук директор учебного заведения, где находился, вырвал из рук Библию. Та Библия была на румынском языке, я даже не понимал этот язык, но я нашел эту Библию выброшенную, я обнял эту Библию, зная, что это Слово Божие, и когда передали учителям, что какой-то студент читает Библию, срочно в 6 утра они завалились в общежитие в комнату, открыли дверь, почти выбили, чтобы поймать меня, чтобы Библию найти. А я эту Библию спрятал под матрас даже, чтобы никто не мог найти. И они зашли и требовали вернуть эту книгу. Я немножко был удивлен, почему эта книга настолько опасна для этих людей. Я многое тогда еще не понимал. Но директор, будучи очень грозным человеком, проклиная и меня, и обещая выгнать из заведения, не доучившись, и все, что он мог говорить, и грубости, и хамства, я стоял в тот момент впервые еще только-только начиная, но понял, что эта книга, если пугает таких людей, значит, эта книга стоит того, чтобы эту книгу читать и любить. После этого я начал служение молодежным лидером, проводил разборы в Библии, в церкви. Потом я уехал на миссионерские поездки, уезжал в Россию, Украину, Молдавию. То есть такая жизнь была. В 1998 году я приехал в Америку и опять же сразу включился тоже в служение, проповеди. Так получилось, что я проводил разборы Библии, изучение Священного Писания для молодежи, и приходило очень много молодых людей. Сотни до 200, 250 были моменты, до 300 человек. Они приходили с разных церквей, им было интересно это слушать. Потом меня пригласили в Брайтонскую церковь. потому что так получилось, что в тот момент не было лидера, не было руководителя молодежи, пастора молодежного. Ну и вот началось мое служение в этой церкви с 2006 года. Я в этой церкви уже 12 лет. А официально с 2009 я вот занимался с молодежью, был молодежным пастором и выполнял поручения старшего пастора как проповедника церкви и много-много других обязанностей. И вот в этом году, месяц назад, Павел Михайлович действительно сказал, что ему тяжело и физически, и он 18 лет служил Богу, и видя, что есть братья помоложе, могущие взять и понести эту эстафету дальше, он предложил церкви этот вариант. Но, как я говорю, что церковь всех остальных пожалела, а вот меня выбрала.
В общем-то, члены церкви обычно довольно-таки эгоистичны. Они думают не о том, кого они выбирают, а о том, чтобы самим максимум пользы получить. Поэтому, я думаю, они остановили свой выбор на вас.
Ну, посмотрим. Надеюсь, они не будут разочарованы, и надеюсь, Господь будет в этом служении. И действительно, этот выбор окажется спустя какое-то время, что люди скажут, действительно, это было от Бога. Вот это очень важно, чтобы не было, вот знаете, бывают ситуации, выбирая человека, потом говорит, что мы наделали, ой, как мы там просчитались, это совсем не тот человек, которого мы хотели бы. Но я очень хочу, чтобы церковь знала и видела с каждым днем, что это тот человек, которого Бог хотел.
Служение пастора, оно очень и очень сложное. Это и духовное, и в какой-то мере административное служение. Вы хороший проповедник и стали пастором. Как вы собираетесь совмещать эти две большие ответственности? Не пострадает ли в результате то или другое?
Вопрос очень правильный. Мы видели случаи, когда, становясь пастором, человек окунается в административную жизнь церкви настолько, что подготовки проповеди остается все меньше и меньше времени, и в итоге люди, слушая этого же проповедника, отмечают выхолащивание его, отмечают, что вот раньше было мясо, а теперь много воды. Но я благодарен Богу, что в нашей церкви вот эти моменты, они уже просчитаны заранее. У нас есть административный комитет, туда входит много братьев, которые львиную долю того, что в других церквях берет на себя пастор, они берут на себя. То есть настолько правильно все распределено, что каждый занимается своим делом. Где-то я участвую в чем-то, в организационных вопросах, или где-то надо сказать свое слово «да, да, нет, нет». Но вникать во все дела, тратить на это время, мы этого не делаем. Я очень надеюсь, что у меня останется столько же времени для исследования Писания, для подготовки проповедей, потому что основная цель пастора – это кормить овец. Чтобы пастбище было зеленое, чтобы все было калорийно, потому что людей не волнует, что происходит в течение недели. Они приходят в воскресенье, они утром рано встают, они работали целую неделю, они хотят, придя в церковь, послушать слово. И если этого слова не будет, начинаются болезни, начинаются проблемы. Поэтому я молюсь о том, чтобы проповедь не только не пострадала, но она стала качественно еще лучше. Я надеюсь, что Бог поможет и даст силы.
Дай Бог в этом деле вам успех, хотя вызывает это решение очень-очень много вопросов. В американских церквах четко поставлено, пастор – это кормилец. Он занимается исключительно подготовкой пищи для паствы, и все, в славянских церквах к этому люди не привыкли. Так что дай Бог вам мудрости, очень будет жалко, если церковь потеряет хорошего проповедника и не приобретет полноценного пастора, кормильца.
Ну, тогда, может быть, они потом вернут меня обратно, найдут другого человека, который справился бы.
Вы заняли эту должность, и я думаю, что хотя вы уже 12 лет в церкви, наверное, у вас есть какие-то планы по улучшению или изменению чего-то. Вы могли бы поделиться ими с нами? И вообще, есть ли такие вещи, которые вы хотели бы изменить или построить немножко по-другому?
Ну, это уже как бы наши секреты, да. Тайны маленькие. Конечно, каждый человек где-то видит минусы, и он хочет, чтобы улучшить служение. Моя задача и мое сейчас видение такое – сплочение людей. Сейчас мы с вами говорим, а в это время принимаются законы ужасающего характера, чтобы пасторы, которые призваны помогать людям в душепопечении, чтобы не имели права говорить свое четкое мнение, что Библия говорит о грехе. То есть затыкается рот, грубо говоря, тем, которые раньше могли сказать, вот это плохо, вот это хорошо. С этим сталкивается молодежь в колледже, с этим сталкивается в университетах, в учащихся хай-скулах. Это очень серьезные проблемы, они требуют ответа. Моя задача, чтобы охватить и информационно, и духовно большую часть всех людей, чтобы они знали, как себя вести, что делать, как отвечать. Церковь должна иметь четкую позицию по всем вопросам, потому что люди, приходя в церковь, они ожидают, что пастор — это не просто кафедра, хор красивый, они хотят ответы получить какие-то. Одна из наших задач — давать эти ответы. Следующее. Там, где 2000 человек, иногда люди не знают друг о друге. Я не знаю всех. Моя задача сейчас хотя бы познакомиться с теми, кого я не знаю. Они у нас члены церкви, но в силу обстоятельств мы не можем вот охватить всех и все. У нас есть сотники, каждый человек отвечает за группу людей. Мы хотим достичь всех, чтобы не было мертвых душ, чтобы не было людей, которые числятся, но они давно не в церкви. Чтобы не говорили, что вот мы 3 года не ходим в церковь, и никакой пастор о нас даже не знает, что мы существуем. Кто-то умер, даже не знает, что умер человек. Поэтому мы стараемся каждого человека знать, что с ним, где он, как он, нуждается ли в какой-то помощи. То есть это работа душепопечителей, пасторов, это необходимо делать. Где-то мы пытаемся отшлифовывать наше служение, чтобы было меньше шероховатостей, чтобы люди, приходя на служение или включая интернет, они попадали на богослужение. Не просто на вот собрались вместе, давайте о том поговорим, это решим. То есть, чтобы был какой-то порядок, чтобы была система, чтобы четко озвучено было, вот что сейчас делается. Если это пение хора, значит качественное пение хора. Если это проповедь, значит качественная проповедь. Если это выступление или свидетельство чьё-то, значит, это качественное вступление, качественное свидетельство. Мы бы хотели, чтобы и стихотворение, и песнопение, дуэты, трио, соло, все было на таком уровне, чтобы не стыдно было перед Богом. Потому что самое лучшее все-таки мы должны Богу давать. В этом направлении мы работаем. У нас очень много проектов, миссионерских проектов. Только молодежь вернулась, 100 с чем-то человек побывали в Мексике неделю. Помогали, строили, организовывали детские лагеря. Уезжают в Россию. Мы поддерживаем около 30 миссионеров в СНГ. Тюремное служение с инвалидами или с людьми с ограниченными возможностями. Мы пытаемся охватить по максимуму все, что мы можем делать. Посещать людей на дому, больных, слабеньких. Работы очень много, служений очень много. Охватить это все сложно достаточно, но есть прекрасные помощники.
Планируете ли вы каким-то образом менять ход ваших служений? В ваших служениях превалирует хоровое исполнение, пение. Зачастую это больше похоже на концерт, нежели на, так сказать, богослужение, как вы выразились очень правильно. Слушаю периодически вечернее служение ваше. Иногда на проповедь остается 30 минут из всего служения. Хотя хотелось бы слышать гораздо больше, как вы выразились, мяса. Что вы в этом плане планируете что-то делать? Или это так и будет, как заведено перед первым словом «хор», после этого 3 пения хора, там в конце обязательно хор и так далее, и так далее. То есть будете ли вы идти и дальше по накатанной дорожке служения, или будут все-таки какие-то изменения в служении?
Мы должны помнить, что изменения легко производить, когда маленькая группа, вот как маленькая лодка, она легко поворачивает на большой Титаник, повернуть сразу куда-то, очень тяжело. Для большого количества людей вот этот формат служения, это и считается богослужением. И если что-либо менять в этом, это посягательство на ту духовность, на тот стандарт, который они привыкли знать, что именно это и есть богоугодное действие. Мы сейчас ищем те пути, мы смотрим, где у нас что-то лишнее, что можно убрать, что главное в богослужении. По моему твердому убеждению, главное – это слово. Все остальное должно вращаться вокруг этого слова. И если слово ущемляется, ущемляется все. Люди, послушав пение, могут максимум сказать: «Ой, прекрасное пение, такие солисты, Регин какой». Ну и все на этом. Дальше человек идет и возвращается либо к своим грехам, либо к своей суете. Если слово, наполненное силой свыше, человек не то что слушает пение, он преобразуется и сам начинает петь. Если его сердце в мире с Богом и наполнено благодатью, он счастливый христианин. Он внутренне уже это богослужение сам делает. Вот в этом я вижу основную задачу – наполнять людей словом, чтобы это слово преображало их жизнь. А хор и все остальное – это всего лишь сопутствующее этой главной цели.
Совершенно с вами согласна, и помоги вам Господь развернуть «Титаник» в нужном направлении.
Оно идет как бы в правильном направлении, но мы просто скорость увеличим где-то, добавим угля немножко.
Замечательно. Спасибо за ваше интервью. Очень приятно было с вами поговорить. А для наших слушателей я хочу напомнить, что я, Ольга Аветисова, вела беседу с новым пастором Брайтской церкви Леонидом Петровичем Киарогло. Пожелаем благословения этой церкви и этому новому пастору. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Если у вас возникли какие вопросы, вы хотели бы их выяснить со мной, пожалуйста, звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.